вам, дорогая церковь. Христос народился. Славим Его. Я рад быть вместе с вами. И вы знаете, вот первая проповедь брата была так здорово, что есть, вы знаете, ты не понимаешь язык, но ты понимаешь, что говорят о Боге. И ты можешь сказать аминь, потому что ты видишь, и ты чувствуешь, как бы вот и в духе, что прославляется Господь, тот Спаситель, который нас спас из рабства греха, и мы сами себе помочь не могли. А песня, которую пела молодежь, один рядочек слов, он подходит к теме проповеди. Там есть такие слова: сильнее, чем всякая страсть жжет. Вот как бы такие слова были. И знаете, я с детства люблю быть на кладбищах. Может быть, не совсем это такое интересное место для многих. Но в Киеве есть старые кладбища, есть еврейские кладбища, есть старые украинские кладбища. Это очень интересно. Это целые города, друзья. И иногда полезно пройтись по этим городам, потому что, ну, это реальность. Это как бы определенная веха в истории человечества, народа, которым частью мы являемся. И хорошо смотреть или осмысливать жизнь будущую сквозь призму прошлого. И вы знаете, там часто можно увидеть разные памятники, разные надгробия. И вообще памятники – это интересная составляющая жизни человека. Помните в Писании какие-нибудь памятники? Какие были в памятники в Писании, в Библии? Ну, несколько. Соляной столб – памятник? Памятник, да? А мы видим, что есть когда-то Иаков, ему Бог открылся в видении, и он сделал памятник. Он положил камень в Ефиль. Он сказал, что вот эта лестница, это как бы вот место, это дом Божий, это место общения с Богом. И много таких памятников есть. И есть хорошие памятники, и есть плохие памятники. Как на кладбище, ты идешь и смотришь, в каких-то памятниках прославляется человек, какие-то события исторические, а каких-то прославляется Бог и упование на Божью милость. Этот человек любил Бога, служил Его. Знаете, мне нравится на надгробии такое одна надпись. Если я когда умру, до пришествия Иисуса Христа, я бы хотел, чтобы это было на моем надгробии. Вот такие слова. Из нереальности в реальность. Вы знаете, для нас этот мир, он очень реальный. Нам так кажется. Но есть реальность другая. Есть реальность масштабная, есть настоящая реальность. И эта реальность связана с Богом, и эта реальность связана с вечной нашей жизнью. Наша плоть, она умирает, она погребается, но Духом имеет вечную сущность свою. И вот тема проповеди. Знаете, часто прежним проповедникам у них есть привилегия выбрать темы, может быть, которые, как кажется, удачные. Они уже когда-то проповедовали что-то в своей церкви или еще где-то. И просто можно выбрать, знаете, ну, немножечко подправить и все. И вот я молился, думаю, Господи, какую тему предложить для размышления нашего общего? Я не знаю контекста церкви, я не беседовал со служителями, уточняю, какие есть плюсы и минусы церкви. Они всегда есть, и это нормально. Вот. Но, знаете, вот просто есть желание поделиться одной темой, которая, я думаю, что она будет, наверное, актуальна для каждого из нас, потому что она имеет хорошее твердое основание в Писании. И есть благословение правильного осмысления этой темы. Я тему своей проповеди назвал так: это похороны одержимых похотью. В Библии есть такой текст, числом 11 глава, многие из вас знают эту историю, когда в конце этой главы называется место, памятник, гробы похоти, гробы прихоти. Вы представляете себе памятник, который говорит о том, что пагубное желание привело к определенным последствиям. В новом году, я думаю, что мы сами с вами желаем и себе принимаем такое пожелание. Пусть все твои желания Бог исполнит. Все твои добрые желания пусть Бог исполнит. Ну, вы знаете, вот этот текст Писания, он говорит немножко иначе. Он показывает другую проблему, что такое пожелание, не дай Боже. Чтобы Бог исполнил все твои желания, ты действительно в это веришь? Ты действительно хочешь, чтобы Бог исполнил все твои желания? Представьте себе ребенка, к которому подходят мама и папа и говорят: сыночек, любое желание. А ему 4 годика. Любое желание. Как вы думаете, он много хорошего пожелает? Вы знаете, мы, уезжая сюда, своим троим детям оставили деньги там на продукты, на какие-то такие необходимые моменты. И вот родственники, которые по очереди с ними сидят, мы их не видели, мы детей сами оставили, они потом к ним приехали. И мы сказали старшему сыну, вот смотри, вот такая сумма есть. Он говорит, ура, мы теперь можем их использовать. Жена моя говорит, нет, стой. Вот это, на это, на это, на это, на это. Каждый день вы можете потратить такую сумму на вот это. Чипсов там нет, кока-колы там нет, конфет там нет или еще что-то. Как вы думаете, они возрадовались такому списку? Нет. Если бы им дать безграничные ресурсы, я думаю, что мы бы не смогли так долгое время здесь быть, почти неделю, нам бы пришлось срочно возвращаться туда и спасать наших детей от их желаний, которые они удовлетворили благодаря тем ресурсам, которые получили от родителей. Бог дает нам ресурсы, но если нам дать чем больше ресурсов с нашим испорченным сердцем, потому что у нас есть и духовная природа возрожденная, и есть греховная, то мы уничтожим и себя, и всех вокруг. И вот это в чем это и суть истории. Я не буду читать всю главу, прочитайте, и попрошу вас прочитать, исследовать для себя дома, выбрать на несколько текстов. 11 глава, книга чисел, с первого текста. Народ стал роптать слух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господен, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя место сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господен. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, и с ними сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только мана в глазах наших. Мана же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки, в куже ее, подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и мана. Я пропущу, и потом дальше, с 31-го этого, скорбь Моисея, Бог отвечает, советует ему 70 старейшин избрать, благословляет управление народом. И вот что дальше происходит, 31 текст, «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собирал, то собирал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язвою. И нарекли имя место сему Кибарт-Гатава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Кибарт-Гатавы двинулся народ в Ассирию, и остановился в Ассирии». Вот такая вот история, для многих из вас известная. Желания играют колоссальную роль в нашей жизни. Они направляют наши цели, они направляют наши устремления. Царствующие желания греховные, они подобны морской воде, которые не способны удовлетворить жажду человеческую. Человек пытается удовлетворить свои желания, но их не может. Желания невозможно удовлетворить. Желания невозможно удовлетворить. Для нашей греховной природы всегда есть слово «дай». И это слово «дай», оно никогда не заканчивается. Всегда дай чуть-чуть больше. Вы знаете, Бог сотворил человека для того, чтобы он желал того, что хочет человек или Бог. Что Бог. Бог создал человека для того, чтобы человек желал того, чего желает Бог. И вот интересно, в этой истории Бог отвечает на просьбу. Братья и сестры, друзья, кто хотел бы, чтобы Бог ответил на вашу просьбу? Все, правда? Вот народ тоже. У них была нужда. Это же была нужда. Они с нуждой обратились. Весь народ посчитал, что это большая нужда. Весь народ посчитал, что это очень большая нужда. И они обратились с этой нуждой к Моисею с укором, с ропотом. И не просили, чтобы как-то это решилось. Когда-то греческий философ 2 века сказал такие слова, когда боги хотят погубить человека, они начинают исполнять все его желания. Лукавый так и делает. он частично исполняет желание своего подопечного, а потом уничтожает его. Иуда, имея желание, продал Христа, но потом это принесло ему боль и принесло ему смерть. Исполненные желания. Бог иногда дает желания. Он иногда отвечает на просьбы, которые исходят из неблагодарного, непреклоненного пред Богом сердца. Из ропщущего сердца. Они в ропоте просили у Бога. И вы знаете, наши желания, они подвержены проклятию. Вспомните Адама и Евы, когда они не изобилия. Но что им еще нужно было? Ева возжелала что? Еще один плод. Она увидела, она посмотрела, как он хорош. И она пожелала его. Ничего безобидного еще как бы нету здесь. Но это желание привело не просто к желанию, но оно привело к определенному действию, оно привело к непослушанию. Свое желание и право его удовлетворить она поставила на кон послушание Богу. И это, конечно, перевесило. И последствия этого мы с вами ощущаем и до ныне. В этой истории тут интересный есть момент, есть несколько уроков, которые мы можем для себя взять, и пусть Бог благословит нас. Народ начал роптать, написано, вслух Господа. Всякий ропот, друзья, братья и сестры, это ропот вслух Господа. Когда ты ропщешь на свою жену или мужа, когда ты ропщешь на своих родителей, когда ты ропщешь на своих детей, когда ты ропщешь на руководство церкви, когда ты ропщешь на руководство на работе, когда ты на кого-либо или на что-либо ропщешь, знай, что ты всегда ропщешь в уши кого? Самого Бога. Бог тебя поставил в этой ситуации. Бог именно в этом времени тебя поместил, и в этом географическом регионе ты живешь, и именно в таком теле ты находишься. Это значит Его благая, угодная, совершенная воля в твоей жизни на данный момент. Если тебе что-то не так, если ты недовольный, то ты будешь выражать ропот, и этот ропот будет всегда в уши Господа. И вот что интересно, желание – это та тема, которую Писание очень часто открывает. Наши желания, они осквернены грехом. Вместо того, чтобы желать то, что благо, то, что добро, то, что прославляет Бога, что хочет, чтобы Бог желает для нас, мы желаем противного. И в то, кого мы кормим, какие мы желания кормим, соответственно, туда мы идем. И вы знаете, фактически грех желаний, он порабощает, он обманывает человека. Некогда Кроули Алистер, сатанист, который написал сатанинскую Библию, он говорил такие слова в этой ужасной литературе. Он говорил, пусть твои желания станут законами. Очень просто. Пусть твои желания станут законами. То есть пусть твое желание имеет право на удовлетворение. И вот тогда с тобой будет все решено. Если ты свое желание поставишь выше Божьего закона и поставишь как свой закон и утвердишь его, тогда не надо даже, чтобы тебя кто-то уводил от Бога. Твое сердце, оно тебя уведет от Бога. Кто увел Еву? Лукавый или она сама? Кто соблазнил? Да, он. Но кто увел? Ее желание. Ее сердце, которое выбрало довериться больше лживой информации, чем довериться Богу. И вот что интересно, здесь, в этой ситуации, мы видим, народ начинает вслух роптать Господа. И Господь услышал, и написано, восклонился в гнев. И вот эта вот идея, народ стал роптать на окраинах стана, где-то там, не возле самой скинии, началось вот это бормотание, началось вот это вот недовольство, началась вот эта вот смута, ропот. И там же Бог послал потом поражение, очищение огнем. Там же в этой части. И написано, он начал истреблять край стана. Бог, видя такую ситуацию, не мог не действовать. Он начал действовать. И написано, и возопил народ к Моисею, помолился Моисей Господу, и утих огонь. И вот можно было бы на этом историю закончить. Они взроптали, Бог начал поражение, они обратились к Моисею, Моисей ходатайствует за них, и все в порядке. Но на этом история не заканчивается, она только начинается. Вы знаете, ропот, недовольство, порочные желания никогда нельзя удовлетворить. Их никогда нельзя полностью блокировать. они всегда находят возможность прорваться. И вот что здесь происходит. И между ними оказались пришельцы. Стали обнаруживать прихоти. То есть они начали проявлять свои желания, свои как бы законные права на удовлетворение своих нужд. Вот у нас нет и того, и другого. Они начали подсказывать народу точно так же роптать. И можно промежуточный урок взять для себя. Ропот, он часто, чаще всего ищет дополнительные уши. Недовольство, оно ищет кого? Довольных людей или недовольных? Недовольных. Если вы видите где-то одного недовольного человека, посмотрите внимательно, там еще будет рядом. А возле этих двух недовольных еще будет недовольный. Или сочувствующий. Или уже склоняющийся к этому. Это такое, знаете, пагубное действие лукавого разрушать все Божье дело, Божье творение через недовольство фактически Творцом. Тем статусом и положением, которое человек имеет. И вот что они начали? Они начали обнаруживать прихоти, здесь написано. И смотрите, какая картина. И с ними сыны Израилевы сидели и плакали. Представьте себе картину. Мужики, мужчины, взрослые люди сидят и что делают? Плачут. О чем плачут? О грехах своих. Плачут о детях своих. О чем плачут? Мяса. Мяса нету. Вот эта картина, слушайте. Вы видели мужика, который бы плакал, мяса нету? Ну, в России видно, и в Украине водка, когда не дают, плачут тоже. Но тут мяса нету. Представьте себе, картина какая. И вот что происходит? Плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Смотрите, вот такие порочные желания, такие страстные, неугомонные желания, у них амнезия, у них выборочная память. Тут помню, тут не помню. Они помнят, что они мясо ели. Скажите, они в ресторане его ели? Они его бесплатно ели? Рабы их убивали, заставляли тяжело работать, забирали их женщин, забирали их детей. Своей воли не имели, зато у них котлы с мясом были. И как они причисляют, что у них там изобилие было. Ресторанная пища прям, да? Огурцы, лук репчатый, чеснок. Выборочная память. А вы знаете, как было хорошо при коммунизме? Колбаса по 2,20. А то, что христиане сидели в тюрьме, моя тетя села в это время в тюрьме. И вы не рассказываете о благах коммунизма. Другая оборотная сторона, она была видна. Миллионы людей погибших, убитых, замученных. Точно так же здесь происходит. Человек недовольный, ропщущий, он только частично помнит. Он помнит только самое фрагментарное, что было хорошего в том плохом, которым было. И вот что интересно, Бог здесь и тоже говорит, а ныне душа наша изнывает, ничего перед нами нету. Они хотят показать, смотрите, у нас вообще нету еды. Скажите, это правда было? Мы голодные, мы хотим мяса, мы плачем, и у нас ничего нет. Это правда? Нет. Бог с самого начала, выводя народ израильский, если вы почитаете Исход 16 глава, там говорится, буквально 2 недели проходит, они ропщут, и Бог им посылает в один вечер мясо, перепелов. А потом ману дает, которая по вкусу как мед и с лепешкой. А очень удивительную пищу дают. И вы знаете, интересно, друзья, манна небесное мясо. Мужчины, что бы вы выбрали? А? Манна небесное и мясо. Хорошо, шашлык. И что, ну давайте, я не знаю, там, как-нибудь, овсянка. Овсянка, ладно. Что бы выбрали? Конечно, овсянку, правда, мы же здравомыслящие люди. Но руки тянутся к другому. Нос там и мысли там. Вы знаете, мы не ушли далеко от народа израильского. Привлекательно, да, это нет, ничего нету греховного в мясе. Но в данном случае было ли не греховно? Бог им предложил пищу сбалансированную, со всеми минералами, со всеми компонентами. Работать даже не надо. Утром пошел, как в супермаркет, и бесплатно взял. Кто бы из вас хотел бы вот так, вы знаете, пошел и взял. Пошел и взял. И тебе ничего за этого не будет. И вы смотрите, что происходит. Божье благословение. Манна была проклятием или Божьим благословением? Божьим благословением. Лучшим решением для них. Божьи благословения, они порой необычные. Они нестандартные, не такие, как, может быть, мы себе представляем. И мы порой в этом не можем разглядеть, что это Божье благословение. Вы помните, Нейман не понял, что ему надо пойти там 7 раз окунуться, что это для него благословение. Не стандарт, ну, я так не хочу, чтобы меня Бог так исцелял. Я, конечно, хочу, чтобы Бог меня исцелил, но не так. Но Бог вот таким образом сделал. Пророк Илья, смотрите, Бог его благословляет, таким образом вороны, официанты такие прилетают ему и приносят. Но тоже у Бога часто благословения нестандартные, они не вписываются в понимание греховного человека. Они чаще выше, больше, страннее, удивительнее, чем мы привыкли. Бог размещает свое богатство, изобилие, свои благословения часто в необычных местах и необычным способом. Это было необычно в пустыне иметь такое благословение. Бог не изменился, Он был прежде таковым, Он и сейчас размещает благословение в пустыне, где ничего нету. Его сущность прежняя. Вкус маны по-разному ощущался людьми. Кому-то она казалась как кориандровое семя, белое, вкусом как лепешка с медом, кому-то как с маслом оливковым. Интересно, одна и та же пища, она по-разному воспринималась людьми. Какие-то вкусовые были интересные различия представления. Только Богу так было это устроено, сделано, и интересно, это имело такой эффект. И вот что интересно, в 77-м псалме описывается та же самая история, я очень быстро ее прочитаю. О Боге. Здравствуй, текст. Он перед глазами отцов сотворил чудеса в земле египетской, разделил море, днем их вел в облаком, всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне, напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Смотрите, они требовали пищи какой? Божьей или своей? Своей. Боже, ты меня благословить должен вот так вот. Аминь. Аминь, да? Нет, не аминь. Нет, друзья, не всякое аминь, не на всякое аминь надо говорить аминь. Это уже учителя очень хорошо используют. Бодрствуйте, чтобы так, чтобы не было, потому что здесь что не происходило. Они начали искать именно пищу, которую они хотели, по душе своей. И говорили против Бога. Всякий ропот, возмущение, недовольство, порочные желания, вот такие вот, это против Бога. Сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Они начинают сомневаться в Боге, каков наш Бог. Если что невозможное для Бога, или возможное, может ли Он такое сделать? Вот Он ударил камни, потекли воды, полились ручьи. Может ли Он дать хлеб, может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал, восполнился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не верили в Бога и не уповали на спасение Его. Оказывается, недовольство, оказывается, вот такие вот страстные желания порочные, это фактически неверие в Бога. Неверие всегда противопоставляется идолопоклонству. Поэтому вот такие вот желания, их можно сбалансировать и сказать, какие желания, это идолопоклонство самому себе, творению, но не Богу. Все, что устремляет взор человека не на Бога, а на тварное, на самого себя, может стать даже самое лучшее для человека идолопоклонством. И написано, что интересно, он повелел облакам свыше, отверз двери неба и одождил на них ману в пищу, и хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Бог дал невероятную пищу. Аналогов не было никогда в истории человека, греховного человека. Но они это не оценили. Они до сытости могли есть. И написано, что он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силою своей, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверх их среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Желаемое ими он дал им. Видимо, благословение. Если вы помните, скажите, как народ отреагировал, когда Бог послал все-таки, когда начали перепела на уровне 2 локтей лететь в их сторону? Как они это приняли? Благословение или проклятие? Благословение. Они начали что сделать? Что здесь мы видим? Что они начали делать? Они начали это собирать. Они начали работать. Они трудиться начали. И вот смотрите, и встал народ, как, кто помнит, сколько они работали? Сколько вы готовы работать за бесплатно, чтобы насобирать как можно больше? Вас пускают в супермаркет, вытаскивают все, что хочешь оттуда. Сколько вы готовы были бы там работать так? А? Сколько сил было? Так вот, смотрите, что интересно. Люди в пустыне, утомленные, только что плакали в разочаровании. Все им не мило. Что они делают? Весь тот день работают и всю ночь, и весь следующий день. Вы представляете себе? Человек ради бесплатного готов работать сколько? Больше суток. И что написано? Они собрали, тут собрали 10 камеров, кто мало собирал. Это примерно 2 тонны. Скажите, зачем 2 тонны мяса человеку? Зачем? Кому надо бесплатно 2 тонны? Это кто мало собрал? 2 тонны мяса, холодильников нет, палатки. Сейчас Бог сказал, идем дальше. Что делать с 2 тоннами? Вы смотрите, алчность, вот такое вот неудовлетворенное желание, оно ненасытимое, и оно отрубает разум. Человек уже не понимает, что ему, он же не понимает, что ему не надо, но все равно берет. Но все равно, он готов даже физически трудиться сильно. Если вы видите работоголика, спросите, почему он работоголик. Бог создал так, 6 дней работы, 7-й что? Господу, отдыхай. Если вы видите человека, который загнал себя в работе, посмотрите, у него проблема. Явно проблема какая-то. Чаще всего грех, он, смотрите, он высасывает все от человека. Человек все ложит на алтарь. И он бездумно туда ложит свое здоровье, энергию, берет, а воспользоваться не может. Может ли человек наесться 2 тоннами за раз? А? Попробуй пусть. Но больше он никогда не захочет. Умрет. Не выдержит. И вы знаете, здесь мы можем еще несколько уроков взять на себя. Для себя. Бог всегда обеспечивает своих людей. Когда Он выводит своих людей, Он их всегда обеспечивает. Всегда. Он всегда обещал позаботиться о своих. Он, если выводит, Он даст все необходимое. Самое лучшее в свое время. Не факт то, что ты хочешь. И не тогда, когда ты хочешь. Но голодать с Ним не будешь. Будет вода, и будет хлеб. Христос говорил, что Он является хлебом жизни, помните? Он говорил, что я буду хлеб жизни. Я могу удовлетворить ваши потребности, настоящие ваши потребности, духа, души и тела. Я ответ на ваши проблемы. Не ищите ответа там, где вы не сможете найти удовлетворение. Там, где этот временный ответ принесет вам погибель. И написано, что когда еще мясо было в их зубах, когда оно уже полезло через уши, через ноздри, вот тогда Бог начал их наказывать. И вы знаете, мы можем, нет времени, чтобы об этом говорить, мы можем несколько сделать уроков для себя, таких моментов, что нам присуще не хотеть того, что угодно Господу, что уготовано Господу, как народу. Нам присуще хотеть чего-то еще большего, иного, другого, подсказать Богу, как благословить нас. Но у Бога есть своя суверенная воля, благая, угодная и совершенная. И для нас это хороший принцип. Бог восполняет настоящие нужды своим методом в свое время. Бог восполняет настоящие наши нужды своим методом и в свое время. Будешь искать восполнение своих нужд, Бог даже может тебе дать. Но не всегда это будет тебе в благословение. А в том, чтобы ты отрезвился и вернулся к Богу, сказал, Господи, мою волю не надо, давай Твою. Вы знаете, как печально, когда люди размениваются Божьими благословениями, желая исполнить свою волю. Он, будучи верующим парнем, встречается с неверующей девушкой, которая не любит Бога, и считает, что он может получить благословение в этом. Он берет, потому что я же хочу, у меня есть желание, у меня есть потребности. И он получает. Но это горько, и это чревато последствиями. Бог восполняет настоящие нужды своим методом и в свое время. Манна прекратилась в тот момент, когда они вкусили от плодов земли ханаанской, помните? Бог обеспечивал их вплоть до того момента, когда уже было другое изобилие. Если Бог тебе сейчас дает именно манну небесную, в том виде, в котором есть, благодари Бога за это. Благодари за то, что Он не исполняет твои похотливые желания. Ой, в магазине там такая штука, там такая одежда, там такая машина, там еще что-то. Ну и что, что там есть? Работа магазина так и построена, чтобы там было то, чего у тебя есть или нету. А? Да? О, у вас тоже так? как не зайдешь в украинский магазин, а там все то, что я себе хочу. А дома нету. Так делает лукавый. Ну зачем тебе второй чайник или 22-й чайник? Зачем тебе 31-я пара одежды? Ну уже ж есть. Бог дал. Пойди посмотри, как будто ты первый раз зашел в гардероб. Открой по-новому. Вау, и это есть, и это, и еще это есть. А это я вообще уже не помню, что оно мне есть. Вы понимаете, Бог так много нам дал. Держи, что ты имеешь. Благодари. Вот эта манна, знаете, которую Бог нам дает, как бы ограничение, потому что манна – это ограничение. Она нас дисциплинирует. Она открывает, что внутри нашего сердца. Как мы относимся к Божьей мане, она показывает, что в нашем сердце есть. Есть ли доверие Богу или недоверие? Желание прославить Бога, возблагодарить или сказать, Господи, так мало, почему так мало? У всех так много, у меня почему так мало? Манна – это, знаете, она буквально, кто помнит, как она переводится? Что это? Благословение Божие. Ну, что это такое? Ну, что это за Божие благословение? Ну, какие это благословения? У вас были такие благословения? Ну, что это за благословение? Вот часто Божие благословение человек так относится. Ну, что это за благословение? Разве это благословение? Но в этом и сокрыта вот эта Божья мудрость. Он дает нам именно то, что нам нужно в лучшее время, с наилучшими целями, с наилучшими последствиями для каждого из нас. Все наши проблемы в наших отношениях с людьми, с Богом, в неправильных желаниях. Потому что мы желаем не того, что угодно Богу, но чаще всего того, что мы хотим сами себе. Бог является подателем лучшего дара. Он сам является восполняющим наши потребности лучшим образом. И Он знает, что нам дать, а что у нас забрать, а что нам не додать. Поэтому применение к молитве, Божье обеспечение, оно очень персональное. Оно очень индивидуально, оно уникально. Бог знает, как позаботиться о тебе. Аминь? Вот на это аминь надо говорить. Бог знает, как позаботиться о тебе. Бог знает желания, и только я имею намерения какие? Во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Псалмопевец в ответ на Бога говорит, Господи, я желаю исполнить волю Твою и закон Твой в сердце моем. Правильное положение человека пред Богом, Господи, я хочу, чтобы Твои желания стали моими желаниями. Мои желания, чтобы они были подчинены Твоим желаниям. И в Новый год очень хорошее пожелание, Господи, Христос пришел в том числе не только, чтобы спасти нас от греха, но чтобы спасти от разложения греховной плоти в нас, чтобы очистить наши мысли, очистить наши желания. Потому что каждый увлекается, обольщаясь собственной чем? Похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Во многих грехах не надо будет винить лукавого. Но наше испорченное сердце, которое желает не того, что угодно Богу. И когда мы оправдываем эти желания и идем за ними, мы наказываемся и имеем поражение. Когда вы смотрите, что Бог благословляет других куском мяса, а у вас манна, не ропщите, не завидуйте, не ревнуйте. Бог знает, кому что нужно дать. Он заботится о тебе лучшим образом. Прославляй Бога за то, что Он дал, и за то, что Он не дал. Благодарил ли ты Бога за то, что Он тебе не дал? У всех невеста есть, а у меня нет. У всех жених есть, а у меня нет. Я уже глубоко несчастный, Боже, ты видишь? Да, конечно, Бог видит. Наслаждайся тем периодом, который ты сейчас есть. Нету мужа, который бездельничает. Не надо его обслуживать. Живешь себе, служишь Богу и в удовольствие. Прекрасно. Пользуйся этим случаем. Готовь свое сердце. Благодари Бога. Делай добрые дела. А к добрым людям всегда придут потом добрые другие люди. И много других моментов в нашей жизни. Поэтому давайте мы будем просить Господа, чтобы нам учиться Его желаниям, учиться Его воле. Просить, Господи, очисти мои желания, дай нам желать, чего Ты хочешь для нас. Боже, дай мне, что нужно действительно, а не то, что я хочу. Вы согласны с такой молитвой? Боже, дай мне действительно то, что мне нужно сейчас, по Твоему мнению, а не то, что я хочу. Есть нужно, а есть хочу, это разные понятия. Давайте мы будем просить Господа, чтобы эти наши желания «хочу», они были просеяны, проверены, очищены, убраны ненужные желания. И в Новый год мы желали того, чтобы действительно прославить нашего Бога и сделать нас ближе к Нему. пусть Бог в этом прославится.